Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И у нас замечательный гость, историк, кандидат исторических наук, научный руководитель Соловецкого морского музея Алексей Владимирович Лаушкин.
Здравствуйте, дорогие друзья.
И мы сегодня поговорим о том, что составляло и составляет для многих поколений историков самую, может быть, суть древней истории Руси, истории домонгольской, если не сказать допетровской. Мы поговорим о летописях и о летописании русском. Эта тема чрезвычайно сложная, чрезвычайно, для меня, во всяком случае, интересная. И сейчас летописание без конца вызывает дискуссии в благосфере, вызывает дискуссии в публицистике. Очень часто говорят, можно ли доверять древней летописи, не есть ли она сплошная тенденция, не есть ли она сплошное искажение, должны ли мы гордиться тем, что наши предки создали памятники самостоятельной исторической мысли, или это сплошное заимствование. Иными словами, споры, которые ведутся вокруг летописного дела, льются бесконечным потоком, превращаясь время от времени в полноводную горную реку с извивами, с падением воды с обрывов, с брызгами и, а иногда и с полным пересыханием русла. Дадим слово профессионалам. Вот Алексей Владимирович, человек, который написал немало статей, посвященных древнерусской летописи. Я надеюсь, сегодня просветит нас на эту тему. Алексей Владимирович, когда, собственно, началось русское летописание и каким образом это произошло?
Древнерусское летописание началось в XI веке, скорее всего. У нас здесь есть некоторая неясность относительно самого корня этой работы. Наиболее такой оптимистический взгляд говорит о том, что, возможно, уже в первой половине XI столетия, может быть, даже в конце X, стали вестись отдельные исторические записи. Более осторожные исследователи указывают на вторую половину XI века, но это в любом случае эпоха первых поколений после князя Владимира, его сына Ярослава, сыновей Ярослава. То есть это глубокая древность, и летописание рождается как систематизация тех устных припоминаний и, может быть, даже записей, первых записей, которые уже имелись в Древней Руси. Когда летописание приобретает привычный для нас вид с делением на годы, это тоже предмет некоторой научной дискуссии, но в любом случае мы можем говорить, что этот вид летописания принимает не позднее второй половины тоже XI века, может быть, в 70-е годы XI века. Так что перед нами действительно то, что уходит своими корнями в глубочайшую древность. Ну, а последние летописные записи велись у нас не то что в 17-м, а и в 18-м веке кое-где по монастырям, по окраинам Руси, хотя роль главного ключевого исторического источника летопись теряет чуть раньше, но это чуть раньше век-два, не более. Таким образом, большая часть русской истории, она прежде всего освящена летописцами, и мы, конечно, должны им низко поклониться за это.
Ну, а теперь вопрос о том, до какой степени летописание есть своего рода национальное достояние, есть памятники самостоятельной исторической мысли Руси, и до какой степени это заимствование. Одни говорят, то, что древняя летопись – это, в общем-то, некий набор дружинных сказаний, чуть ли не скандинавских саг, которые были записаны в XI веке. Таким образом, это отчасти памятник скандинавской мысли, варяжской. Другие говорят, что летописание – это есть калька с исторической мысли Константинопольской империи, не вполне удачно называемой ныне Византийской империей. И таким образом и здесь мы были всего-навсего подражателями. И здесь наши книжники, то есть мудрые ученые люди, XI века, времен того же Ярослава Мудрого и его сыновей, не были первооткрывателями, а всего-навсего пошли по тому же руслу, которое было открыто задолго до них, за много веков до них. До какой степени правы первые, вторые, или, может быть, ни те, ни другие не правы?
Да, вы мне задали несколько сразу вопросов и о форме, и о содержании, и о истоках летописания. Я попробую по очереди на них ответить. Если говорить о самом простом, о форме, то летописание, оно действительно имеет внешнее подобие. И самое ближнее из них – это западноевропейская аналистика. Собственно, аналы, это и есть летописи западноевропейские. Вот это внешнее подобие – это подобие формы, это изложение материала, который разделен на годовые главки. Было ли заимствование этой формы? Этот вопрос не имеет однозначного ответа. У нас нет никаких ясных, явных доказательств того, что на Руси начали вот так организовывать исторический материал, потому что знали западноевропейскую традицию. Во всяком случае, количество отличий содержательных подвигает нас к предположению, что это могло быть и такое вот самостоятельное открытие, немудреное, надо сказать, открытие. Что касается византийских предпосылок, то, конечно, на Руси знали в XI веке, были грамотные люди, были просто греки, которые сюда приезжали, были русские, которые знали греческий язык, знали главные памятники тогдашней византийской историографии или истории писания, как сейчас говорят, это хроники, византийские хроники, и мы улавливаем отдельные литературные черты этой хронографии византийской в нашей летописи. И таким образом здесь мы можем говорить здесь мы можем более уверенно говорить о таком взаимодействии.
Может быть, можно назвать какие-то хроники, которые были известны?
Самая широко известная летописцам хроника, это была хроника Георгия Мартова, хроника Георгия Грешника. Не она одна, и вот современные текстологические исследования постепенно расширяют круг хроник, которые могли быть привлечены в меньшей степени, но тоже были известны так или иначе летописцам. Ну вот, если мы все-таки говорим в целом о византийской хронографии, то наша летопись на нее как по форме не похожа. В хрониках изложение не ведется с погодной сеткой, рассказ идет о эпохах, а эпохи соответствуют прежде всего правлениям. Так что перед нами некая новая форма по отношению к греческой хронографии.
Здесь мы были в какой-то степени оригинальны.
Здесь, безусловно, вот эти первые книжники, наверное, были киевские книжники, Киево-Печерские монастыря, возможно, насельники, они тут экспериментировали с формой и брали то, что им казалось нужным, и шли дальше, где чувствовали эту возможность. Если говорить о источниках содержательных, то, опять-таки, мы эти источники находим, и главный из них – это книги Священного Писания. Это та историография, которая намечена уже в Ветхом Завете, которая поддерживается совершенно по-другому в Новом Завете, и в основе этой историографии, библейской историографии, лежит мысль о том, что история движется под воздействием двух главных сил – воли Божьей и свободной воли человека, человеков, которые складываются в народы. И вот эта историография, она была не просто принята, эта система историографическая принята нашими летописцами, но она была ими прочувствована, и это был скорее метод взгляда на жизнь, на мир, на дела спасения. И тут мы говорим о том, что глубина адаптации вот этого подхода, она была очень большая. Естественно, что библейская по корням система взгляда на историю, она имела массу выражений византийской, в том числе историографии и эти памятники тоже влияли. Тут не только хроники, тут и жития святых, и другие тексты, и поучения святых отцов, и поучения тех митрополитов, которые приезжали на Русь. То есть вот этот весь удивительный, богатый, идейные сокровища, которые Русь получила вместе с христианством от греков, прежде всего, они, конечно, пошли в дело. Но если мы будем говорить о... Если мы будем оценивать степень все-таки оригинальности вот тех конкретных взглядов, которые появляются в нашем летописании, то вот тут мы не находим прямого заимствования у греков. Греки смотрели на окружающий мир не так, как стали смотреть летописцы. Греки в их имперском сознании видели вокруг себя только варваров. Русские летописцы последовательно смотрят на окружающие народы как на людей, на равных людей. Эти люди могут быть той или иной веры. Вера неправильная, вера языческая особенно, объясняет какие-то дурные поступки этих людей. Летописцы последовательно в этом взгляде. Но у них нет попытки такого национального самоутверждения за счет соседей, такой гордыни, национальной гордыни, какая была, например, у тех же греков. Ну, и та система собственной истории, взгляд на собственную историю, которую наши летописцы выстраивают, это не просто глубоко оригинальная система идей, возникшая уже в пределах XI века, но это, если угодно, такая вот реторта, в которой вырабатывались основы и национального самосознания. Причем многие идеи, которые возникают тогда под перьями вот этих и первых летописцев, и не только летописцев, конечно, эти идеи, они потом пережили не только их, но и Древнюю Русь, и в каком-то смысле дожили до нашего времени.
Ну, а возвращаясь к вопросу, который сейчас после ваших слов представляется уже почти смешным, но тем не менее в современной публицистике, в современной благосфере все-таки существует этот остроумный, хотя и неглубокомысленный взгляд на Русь как на своего рода Сканда-Византию, включает в себя представление о том, что в ядро летописи лег дружинный эпос, возможно, скандинавские саги, возможно, собственно, русские какие-то богатырские сказания. Как вы смотрите на это?
Ну, безусловно, устный материал использовался нашими летописцами. Какой-то устный материал использовался, как правило, критически. Иногда они даже, что называется, вслух рассуждают о разных версиях, приводят аргументы в пользу одной или другой версии. Это обычный путь развития любой историографии, что самый ранний период, он освещен устными сказаниями, каким-то образом воспринятыми. Поэтому, конечно, когда мы говорим о самой ранней Руси, той Руси, которая, ну, ассоциируется у многих с Рюриком, с Олегом,
Святославом.
Святославом, да, то там вот этот элемент устных сказаний довольно велик в тексте летописи, и это не должно нас смущать. Были ли эти сказания скандинавским дружинным эпосом, в этом уже есть большие сомнения. Здесь перед нами более сложная структура, природа того устного предания, которое фиксировалось. Но главное не в этом. Главное в том, что многие факты мы можем проверять с помощью других источников, которые не восходят к этой традиции. И вот эта проверка, она, с одной стороны, говорит о том, что да, могут быть, и, наверное, есть, и исследователи их знают, и умеют вычленять какие-то неточности, скажем, хронологические в летописи. Да, есть некие мифологические элементы, которые могут каким-то образом попадать в повествование. Но в целом рассказ нашего летописания о ранних временах, о долетописных временах, хотел бы это подчеркнуть, когда не велись не только систематически, но и какие бы то ни было записи,
он... А потом, следовательно, все это припоминали и рассказывали, когда записи начали вести.
Да, безусловно. Так вот, припоминания об этих ранних временах, они в целом соответствуют тому, что мы знаем и из других источников. Таким образом, говорить о о том, что ранняя история является мифологической, нереальной, что это вот некий литературный текст, за которым невозможно и не нужно искать историческую реальность. Тем более текст, пришедший откуда-то извне, у нас нет решительно никаких оснований.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в эфире я, Дмитрий Володихин, и у нас замечательный гость, историк Алексей Владимирович Лаушкин, специалист по истории русского летописания. А сейчас мы с вами вернемся к тому, о чем Алексей Владимирович уже говорил. Вы начали говорить о том, что, собственно, в летопись включен в качестве основополагающего элемента взгляд на мир, который укоренен в Священном Писании, в Ветхом Завете и в большей степени в Новом Завете. И в то же время мы говорили о том, что, возможно, так сказать, какие-то устные материалы, какие-то сказания княжеские, дружинные там, или викингские могли оказаться в составе летописи. В связи с этим вопрос о том, где летопись велась в Древней Руси в том же XI веке, в начале XII века, это княжеский двор или это монастырь, или это, может быть, соборный храм, допустим, того же Киева или какого-то иного крупного города. И сюда же второй вопрос. Где скорее, по вашему мнению, могла появиться летопись? На юге Руси, в Киеве, или на севере Руси, в Новгороде Великом, может быть, в Рюрикове Городище, каких-то селениях вокруг Новгорода? Ваше мнение?
Ну, во-первых, надо сказать, что мы, наверное, не имеем в своем распоряжении всех тех летописных начал, которые, возможно, были в ранний период, всех первых опытов летописцев, поэтому можем судить только по той традиции, которая до нас дошла.
Она дошла уже в довольно совершенном, уже устоявшемся виде.
Она дошла в устоявшемся виде. Это традиция повести временных лет, памятника, который возник на юге, в Киеве, в начале XII века, в десятые годы XII века, если говорить точнее, и впитал в себя более ранние опыты, ну, тоже южнорусские, конечно, прежде всего киевские, тем сводом, который мы не можем подержать в руках, но существование которого текстологи сейчас уже не сомневаются, он с помощью лингвистических методов выделяется очень уверенно. Это начальный свод 90-х годов XI века, и он по всем признакам тоже был составлен в Киеве, в Киево-Печерском монастыре, который был, ну, таким центром, конечно, культурной жизни того времени.
Вот я хотел бы зафиксировать для наших радиослушателей. Итак, все-таки отечеством летописания скорее является Южная Русь. Киев или какие-то культурные центры, монастырские центры в окрестностях Киева?
Безусловно, и причиной тут, я думаю, главной причиной было то, что Киев был центром митрополии. Там, где находился митрополит, там находились, конечно, лучшие культурные кадры рядом с ним, тем более, что многие митрополиты, да и многие ранние епископы были греками, которые могли много чему хорошему научить.
Образованными книжными людьми.
Да, безусловно. Людьми, которые привозили книги, которые эти книги переводили или заказывали переводы этих книг. Так что здесь вот Киев титульно становится таким важным центром. Ну и, конечно, вторым фактором становится княжеский двор, который, ну, иногда передвигается из города в город. Мы знаем, что Ярослав Блестящий не всегда в Киеве жил со своим двором. Но все-таки Киев – это главное место пребывания великого князя. Вокруг великого князя тоже собираются люди непростые, тем более, что наши князья, потомки Владимира, они удивительным образом чувствовали свою ответственность за развитие вот этой книжной культуры, за распространение христианства, поощряли таких людей, собирали таких людей, ну, как мы сейчас сказали, финансировали вот эти добрые дела. И опять-таки Киев становится центром притяжения для людей книжных. Вот вторая причина. Ну и третья причина, она уже зависит, наверное, не от людей, а от некого божьего промысла. Именно в Киеве возникает Киево-Печерский монастырь, такой духовный феномен, который собирает иноков, точнее, даже еще, может быть, не иноков, а людей, которые ищут Царствия Небесного со всей Руси. И Киево-Печерский монастырь вот для раннего периода – это такая книжная академия русская. И именно отсюда растекаются по всей стране и миссионеры, и епископы, и вообще грамотные люди. И вот тут очень интересно, говоря о севере и о юге, именно о книжной культуре, ну, произвести какое-то сравнение, например, если мы сравним проповеди двух современников, митрополита Илариона, будущего митрополита, который жил в Киеве, его, видимо, знакомца, а может быть, даже друга новгородского владыки Луки Жидяты, мы увидим, что вот Лука, обращаясь к новгородцам, обращается к людям очень простым веры, людям, которые делают первые шаги в вере. Это простые новгородцы. Илларион обращается к княжескому двору и обращается к ним как к мудрым. Он свободно использует образы и Нового Завета, и Ветхого Завета, ожидая, что аудитория его поймет. Но с другой стороны...
То есть, иными словами, это вот несколько более высокий культурный уровень, несколько большая утонченность интеллектуальная.
Да, но, на мой взгляд, она связана исключительно вот с тем, что в Киеве находится двор, и митрополитчий двор, и княжеский двор. Вот здесь эта интеллектуальная утонченная жизнь, здесь вот эта самая реторта национальной мысли, рядом монастырь. Но, с другой стороны, ситуация, хочу подчеркнуть, не столь однозначна, потому что, скажем, самая ранняя найденная русская книга – это вот Новгородский кодекс, начало XI века, найден в Новгороде. Вот, это записная книжка священника, который уже в начале XI века, во времена, может быть, еще даже Владимира, там нет совсем точной датировки, но, возможно, это еще при жизни Владимира, делает свободно пометки перед службой. Ну, и дальше мы знаем, что в XII веке грамотность в Новгороде становится практически поголовной. То есть вот эта вот книжная культура, которая как некое драгоценное насаждение возникает в теплых и благоприятных краях Киева, рядом с золотым столом киевских князей, вот это растение, оно очень быстро рассевается по всей стране. И появляются новые центры, конечно, летописания. Летописание, если ранее летописание, мы лишь предположительно можем говорить о том, что, да, вот кроме Киева, возможно, были какие-то опыты в других городах, то уже в следующем, XII веке, в веке, который начинается с повести временных лет, появляются центры летописной работы и в Новгороде, и это становится владычный, опять-таки, двор, это надо подчеркнуть. И последние годы мы все больше и больше в этом убеждаемся, что именно владычный двор был главным книжным таким средоточием Новгорода. Это и другие города, Владимир наш, например.
Ростов. Ну, мне хотелось бы обобщенно высказаться на эту тему. Если я правильно понял ваши слова, Алексей Владимирович, то главным творцом нашего летописания был ученый южно-русский монах. Он, собственно, строил летопись, он подбирал материал, он придавал определенную идейную составляющую летописи. И, конечно же, постепенно летописание расходилось по всем концам Руси, но расходилось оно именно из этого центра. Что же касается княжеского двора, то дружинник или князь мог снабдить ученого монаха некими сведениями. Князь мог выдать некие грамоты из архива, мог поделиться важными сведениями. Дружинник или боярин мог рассказать о походах своих летописцев.
И рассказывал.
Собственно, ну, тот же самый Ян Вишатич, да, который действительно рассказывал летописцу, его рассказы были записаны.
Князь мог отворить свой архив для...
Да. Ну, вот, собственно, тем не менее, все-таки основополагающая роль именно у южно-русского монаха. И в связи с этим у меня вопрос следующий. Скажите, тот человек, которого в первую очередь связывают с летописанием. Монах Нестор, создатель повести временных лет. А что это была за личность?
Действительно, в таком вот общественном сознании повелось считать иеромонаха Нестора летописцем, создателем повести временных лет. Ученые чуть осторожнее смотрят на этот взгляд. С одной стороны, нам известен книжник Нестор, киево-печерский насельник, автор нескольких важных литературных памятников второй половины XI века, где он прямо оставил свидетельство о своем авторстве. С другой стороны, имя Нестора есть в одном из многочисленных списков повести временных лет. И означает ли это то, что повесть в начале XII века была создана Нестором? Этот вопрос остается открытым. Почему этот вопрос более сложный? Сейчас нам нужно вдаваться в текстологию, чтобы ответить на него. Но, если говорить кратко, то полной уверенности в том, что книжник Нестор, известный нам по ряду текстов, был еще и летописцем, вот некоторые основания сомневаться у нас есть. Но это если говорить о конкретном человеке Несторе. А если говорить вот о том, о чем вы сказали сейчас...
То есть об интеллектуальной среде.
Дмитрий Михайлович, да, о том, что именно монах становится вот такой солью этой интеллектуальной жизни ранней Руси, то здесь мы совершенно в этом уверены. Действительно, именно эти люди не просто собирают материал, слагают его и создают, как вы сказали, некую национальную концепцию, а они прежде всего размышляют. Они размышляют над жизнью, их поражает то, что происходит. Их поражает, что страна, которая еще вчера приносила человеческие жертвы, сегодня покрывается храмами, покрывается монастырями, появляются подвижники, уходят куда-то прочь в прошлое или, по крайней мере, в далекие, недоступные ни князю, ни епископу леса, вот эти все мрачные черты старинной языческой жизни. И вот это удивление, изумление, оно один из побудительных мотивов их работы.
Ну что ж, поскольку историки, ученые пока еще не закрыли, скажем так, окончательно фигуру Нестора как предполагаемого автора повести временных лет, или, может быть, части повести временных лет, что... о чем говорят, скажем так, гораздо чаще в ученой среде, мы все-таки послушаем тропарь святому Нестору летописцу, исполнен хором Валаам.
Oh,
Дорогие радиослушатели, в эфире «Светлое радио», «Радио Вера», передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы с вами ненадолго прощаемся, скоро продолжим нашу беседу.
«Исторический час» на «Радио Вера».